эфире «Юридическая консультация». Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
На 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир по вторникам после 11 часов. Время прямого эфира юридической консультации. Меня зовут Александра Короткова. И вместе со мной в этой студии сегодня Андрей Веницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
И Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Конечно же, координаты прямого эфира нам можно писать на +7 908 909 104.5 в виде СМС, WhatsApp и Telegram сообщений, присылать свои комментарии и вопросы, и прямая трансляция. Прямая трансляция на канале «Горожане». Разговор. Традиционно чат в трансляции доступен зарегистрированным пользователям. Ну, собственно, долго мы тут рассуждали, с чего будем начинать, но, тем не менее, основным информационным поводом на прошлой неделе было все-таки послание президента Федеральному собранию, и кроме тем нацпроектов было озвучено предложение ввести дифференцированную систему налогообложения. Я не буду вдаваться в подробности, цитировать СМИ, потому что, ну, фактически на разный лад это было все дано на прошлой неделе. Чем нынешняя эта система налогообложения оказалась нехороша, в какой момент она устарела, что вот начали все-таки говорить о какой-то вот, ну, масштабной, по сути, реформе, масштабной реформе, да.
Нынешняя система налогообложения у нас существует с конца 90-х годов в таком оформленном виде, то есть с момента принятия сначала первой части налогового кодекса, а в начале 2000-х уже принятие второй части налогового кодекса, которой регулировалась и регулируется до сих пор, в том числе налогообложение доходов физических лиц, подоходное налогообложение. И одним из нововведений подоходного налогообложения в налоговом кодексе являлась плоская шкала налоговых ставок, когда все доходы физических лиц, вне зависимости от размера, облагались по одной ставке, по ставке 13%, ну, базовой ставке, разумеется, были отдельные ставки для нерезидентов, для отдельных видов доходов, но базовая ставка была одна. И это, об этом заявлялось как в отличительной черте российской системы налогообложения и отличительной черте от законодательства многих государств. Я думаю, все наши слушатели знали, знают и слышали о прогрессивной шкале налогообложения в некоторых европейских государствах, особенно этим отличаются скандинавские страны, когда ставка по налогу на доходы доходит до 60, 70 и более процентов. Причиной введения плоской шкалы налогообложения при принятии налогового кодекса, в первую очередь было упрощение налогового администрирования и попытки вывода, скажем так, доходов из тени на свет. Потому что при прогрессивном налогообложении, при увеличении ставки, суть прогрессивного налогообложения, я на всякий случай уточню, заключается в том, что при увеличении дохода увеличивается налоговая ставка. Как правило, это происходит некими рубежами, и мы такими градациями, и мы сейчас уже некие элементы такого прогрессивного налогообложения имеем, когда при доходе до 6 миллионов рублей в календарном году уплачивается ставка 13%, свыше 6 миллионов 15%. То есть вот уже отдельные элементы прогрессивного налогообложения есть. Так вот, первоначально плоская шкала была введена как механизм борьбы с уклонениями. Одновременно с этим совершенствовалось налоговое администрирование. И в настоящий момент, это, ну, на мой взгляд, достаточно очевидно, налоговое администрирование в России находится на таком уровне, что контроль за доходами, за налогоплательщиков осуществляется достаточно эффективно. И поэтому неудивительно, что государство вернулось, скажем так, к идее прогрессивного налогообложения. Я уточню, что сейчас 15-процентная ставка начинается с 5 миллионов рублей в течение года, дохода в течение года. с этой точки зрения, ну и особенно с учетом того, что абсолютно очевидны такие падения доходов бюджета и с учетом анонсированных существенных государственных расходов на разного рода такие глобальные программы, вполне логично, что к этой мысли вернулись. Как будет выглядеть эта прогрессивная шкала налогообложения, какие будут критерии, в каком виде, значит, с какого уровня дохода и до какого уровня ставки ставка будет повышаться, мы это увидим, когда будет конкретная законодательная инициатива, конкретное предложение. Но здесь нужно понимать, что налоговая нагрузка увеличится. То есть очевидно, что не идет речь о снижении базовой налоговой ставки. Она так и останется, я думаю, на уровне 13%. Тут стоит отметить, что в послании также было новость, и вот это сообщение о прогрессивном налогообложении связано и с корректировкой налоговых вычетов для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на менее обеспеченных. И здесь, конечно, очень важно смотреть, как именно будет корректироваться налоговая ставка и система налоговых вычетов. И на всякий случай я напомню про такой исторический небольшой экскурс. Дело в том, что до принятия налогового кодекса применялся закон о подоходном налоге, закон Российской Федерации. И в этом законе о подоходном налоге существовала прогрессивная шкала налогообложения. Но базовая ставка была ниже 13%, если не ошибаюсь, она была 12%. То есть с принятием налогового кодекса и введением плоской шкалы налогообложения для подавляющего большинства, значит, граждан, налогоплательщиков, налоговая ставка увеличилась с 12% до 13%. Поэтому если прогрессивная шкала налогообложения будет взаимоувязана с существенной корректировкой системы налоговых вычетов, в первую очередь, я думаю, стандартных налоговых вычетов, как, то есть, по сути, будет установлен минимальный необлагаемый доход, с которого налогоплательщики, в принципе, не должны будут платить налоги, и эта сумма будет установлена на приемлемом уровне, ну, хотя бы на уровне прожиточного минимума, хотя бы для каждого налогоплательщика, для каждого члена семьи, потому что мы прекрасно понимаем, если семья из 4 человек, то родители еще содержат детей и тоже несут свои расходы. То есть если это будет сбалансировано, тогда вот такое изменение налогового законодательства, ну, можно будет, наверное, признать таким приведением к неким таким общемировым стандартом, потому что, конечно, прогрессивная шкала налогообложения это применяется в большинстве развитых государств мира, она имеет под собой очень такое глубокое теоретическое и социальное, и экономическое обоснование, поэтому, конечно, то, что к этому мы придем рано или поздно, на мой взгляд, достаточно очевидно.
Ну, то есть это шаг вперед, а не шаг назад?
Это в определенном, наверное, смысле шаг вперед, потому что это усложнение и развитие налоговой системы. Повторюсь, что в свое время сделали вот этот условный шаг назад к плоской шкале для того, чтобы, скажем, вывести как механизм, как антиуклонительный механизм.
Андрей, я вас перебила.
Как можно перебить того, кто еще не начинал говорить?
Хорошо, я встрял.
Ваше Александр, слово. Ну, знаете, шаг вперед, шаг назад. Мы привыкли к тому, что у нас большинство тем в публичном управлении, администрировании по спирали разворачивается. И есть определенные круги, которыми проходят, но уже на новом горизонте, выше или ниже. Поэтому вот определенный круг прошли, и вот достаточно примечательно, ведь целое поколение фактически выросло на прежней ставке, 23 года назад ее отменили в 2001 году, то есть 23 года фактически проходит. Но мы все-таки думаем, что в течение этого года этот вопрос будет решен. И Олег обозначил нижнюю шкалу 12%, если мне память не изменяет, верхняя была 35%. То есть от 12 до 35. Мы до конца не понимаем, какая будет сейчас лесенка увеличения ставок. Звучат цифры максимальные 25%, ну, для, назовем так, сверхдоходов. Но где промежуточные ступеньки, наверное, их еще потестируют, почувствуют, рассчитают. Но не исключено, что и верхняя ступенька, она увеличится. Поэтому это определенное, как говорится, движение по кругу, как и многое то, что мы переживаем практически во всех сферах. А вот также звучат в качестве обоснования это повышенные расходы и траты, с этим сложно поспорить, но, конечно же, в немалой степени речь идет и о запросе на социальную справедливость, по крайней мере, когда вводилось 13-15, об этом это упоминалось, но, видимо, социальная справедливость из 13-15% не в полной мере была достигнута, все-таки надо справедливости добавить. Поэтому вот мы и переходим на прогрессивную шкалу. Здесь, с точки зрения юридических моментов, есть, конечно, одна неизбежность. Коль уж сравнивали для того, чтобы упростить администрирование и обессмыслить уклонение, ну, как таковое, то сейчас это может привести к, и в какой-то степени, наверное, приведет в какой-то степени к попытке оптимизации, минимизации налогов. Ну, далеко ходить не надо. Это постоянно обсуждаемая проблематика дробления бизнеса в рамках упрощенной системы налогообложения. Наверное, можно предположить, что если будет возможность или опция распределить доход между близкими людьми, то он неминуемо будет распределяться. И вот эту издержку надо принять и понять, и, значит, у нас возникнет наверняка энное количество спорных кейсов, дел, где налоговые органы будут пытаться доказать, что имеет место дробление уже доходов для цели исчисления НДФЛ. И этот риск, он ясен, серьезен, ну, когда речь идет о таких достаточно серьезных, больших разницах в цифрах, то наверняка определенное количество наших сограждан будет прибегать к таким механизмам. И спорные ситуации, конечно же, будут. Ну, что ж тут, мы должны с этим мириться. Ну, или, по крайней мере, те, кто принимает решения, наверняка просчитывает. Конечно, в условиях абсолютной цифровизации и прозрачности уклоняться, как мы видим, намного сложнее и рискованнее, по крайней мере. Но этот фактор все, думаю, в голове будут держать.
Ну, учитывая, что, в принципе, сейчас налоговая служба занялась серьезной работой именно с неплательщиками, это и на федеральном уровне проговорено. И, собственно, по публикациям в средствах массовой информации это тоже видно, действительно уклоняться и немодно, и неудобно, и крайне опасно. Давайте поговорим про дробление бизнеса, потому что вот все мы как-то в плоскости налогов. В опоре России предложили четко обозначить в налоговом кодексе понятие дробления бизнеса. И вот тут вот удивительно, но представители ФНС возразили и заявили, что в принципе уже сформулированных понятий в законе и в судебной практике вполне себе достаточно. Зачем множить вот эти вот всяческие критерии дробления?
То есть налоговые все нравится?
Я не знаю, нравится ли все, но, по крайней мере, они сказали, не надо ничего прописывать, давайте не будем уточнять. А вот вопрос, почему они это сказали, я это адресую вам.
Да, конечно, бесспорно налоговые все нравится, и потому что с момента развития вот этой концепции дробления бизнеса как способа уклонения от уплаты налогов с момента развития налоговой практики, судебной налоговой практики в этом вопросе. Налогоплательщики, практикующие юристы сталкиваются и сталкивались с одной базовой проблемой. Это касается многих налоговых споров, но на дроблении бизнеса, на проблеме дробления бизнеса это особенно актуально. Дело в том, что оценка и вообще выводы о том, есть ли уклонение от уплаты налогов, есть ли такое нарушение, правонарушение, как в виде дробления бизнеса, строится в первую очередь на оценочных понятиях. Дело в том, что у нас в налоговом кодексе 2017 года существует волшебная статья 54.1, которая связана, по сути, с необоснованной налоговой выгодой, а дробление бизнеса и налоговые претензии, связанные с дроблением бизнеса, основаны в том числе на статье 54.1. Так вот, в соответствии с пунктом вторым данной статьи следует, что налоговая выгода не может считаться обоснованной, если какие-либо хозяйственные операции совершались не с деловой целью, если отсутствовала деловая цель. Ну и, соответственно, снижение налоговой нагрузки не является самостоятельной деловой целью. И налоговые органы в рамках налоговых проверок, в рамках в том числе налоговых претензий, анализировали деятельность налогоплательщиков по созданию нескольких организаций, параллельных, непараллельных, с разными названиями, с разными функционалами, неважно, но анализировали, и если приходили к выводу, что основной целью было снижение налоговой нагрузки, сохранение возможности применения ОСН, то, соответственно, с опорой на статью 54.1 предъявляли претензии. Налогоплательщики же, в свою очередь, занимают, разумеется, другую позицию, что прямого запрета в налоговом кодексе нет на там, то или иное, на тот или иной характер ведения бизнеса. Более того, есть свобода предпринимательской деятельности, которая и в свободу предпринимательской деятельности налоговые органы вмешиваться не могут. И на это неоднократно обращал внимание, в том числе Конституционный суд. Так вот, если бы в налоговом кодексе существовал бы некий прямой запрет или прямые критерии, прямые, такие четко сформулированные условия, при которых и налогоплательщик понимал, что он нарушает положение действующего законодательства, и налоговый орган мог бы свои претензии основывать не на общем рассуждении и своем видении деловой активности и деловой обоснованности тех иных действий, то, очевидно, прозрачность налоговой системы, прозрачность налоговых претензий и в конечном итоге вот такая последовательность правового регулирования была бы выше. Мы видим, что налоговые органы высказывают некоторые сомнения, потому что это будет, во-первых, требовать иного уровня доказывания налоговых претензий, должны быть претензии более четко сформулированы и формально определены. То, что касается, я пару слов еще скажу о так называемой амнистии, связанной с дроблением бизнеса, которая была анонсирована. Разумеется,
которая была анонсирована в послании президента Федеральному собранию.
Да, для того, чтобы анализировать, как это повлияет на существующие отношения, на существующие претензии, нужно, конечно, смотреть ее содержание. То есть будет ли это касаться амнистии, как мы часто слышим, по уголовным делам, возбужденным в результате дробления бизнеса, либо это будет касаться налоговых правонарушений. Будет ли это касаться только ответственности, как и предусмотрено амнистией. Но основная же проблема при налоговых претензиях о дроблении бизнеса – это очень существенные недоимки до начисления налогов, которые в подавляющем большинстве случаев при претензии о дроблении бизнеса приводят к банкротству, к уничтожению, к экономической смерти, скажем так, хозяйствующего субъекта. То есть, и, соответственно, последствия вот подобной амнистии мы можем оценивать только, когда будут уже более-менее конкретные параметры.
Андрей.
Ну, вот дискуссия относительно того, можно ли формализовать дробление на уровне закона, наверное, вечная. И давайте так порассуждаем, тем не менее. Наверное, дробление и необоснованная налоговая выгода – это про недобросовестность. Ну, про недобросовестность, про злоупотребление в какой-то мере. И вопрос, имеет ли и какие-то перспективы описание, в том числе злоупотребление вот так, 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 значит, это всегда, ну, понимаете, это примерно как ловить там морепродукты определенной там сеткой. Ну, ты можешь ее сделать мельче, мельче, но все равно что-то выйдет. То есть бороться против оценочной категории или там против воздуха там, или очень мелкой фракции с помощью сетки бесполезно, что-то просочится. И не случайно в связи с этим в сфере гражданского законодательства одна из самых коротких статей – это статья 10-я. Которая запрещает злоупотребление правом. Ну, какая часть слова «нет» – непонятно. Какая часть слова «нельзя» – непонятно. То есть в том числе все частные формы злоупотребления. И, наверное, не случайно такая вековая традиция сложилась, потому что любые формы дробления и описания, знаете, любое определение – это ограничение. Ограничение объема. И в условиях развития технологий, новых рынков, значит, правил ведения бизнеса, мы в этом описании всегда будем догонять и отставать от все новых изощренных приемов дробления, которые формально не будут подпадать. Я не то чтобы поддерживаю позицию ФНС, но она понятна. Почему? Она понятна, потому что она всегда не будет догонять те или иные новые приемы дробления. Хотя с точки зрения, как говорится, вот пограничных ситуаций и правил, что кто-то должен ориентироваться и определенность налогообложения, это все справедливо. Но надо понимать, что среди тех, кто, как говорится, в эту ситуацию вот так вот и не хотел бы дробить, но так вот получилось, скажем так, в силу роста бизнеса, но отличается от других, кто намеренно идет на этот шаг и будет подстраиваться под любые формальные критерии вводимого ограничения.
Ну, в общем, после двух блогерских дел этим заниматься надоело и поняли, что, ну, вот где-то вот амнистия, она должна все-таки под это дело быть.
Я добавлю такой небольшой штрих. Рассуждения Андреева абсолютно понятны. Во всех законодательствах мира, в большинстве налоговых законодательствах, есть общая антиуклонительная норма, которая содержит такой общий запрет на злоупотребление правами в налоговой сфере. Другое дело, как складывается судебная практика и как эта норма применяется. Например, там, анализировали на кафедре финансового права не так давно судебную практику государств-членов БРИКС, налоговую практику по применению этой общей антиуклонительной нормы. Если сравнить с судебной практикой в России, то мы увидим, что общая антиуклонительная норма, статья 54.1, применяется, ну, если не в каждом, то в каждом втором деле. Это общее место, общее такое правовое основание. Если мы посмотрим практику Бразилии, Китая, Индии, то мы увидим ЮАР, мы увидим, что там общая антиуклонительная норма за, например, 20-25 лет судебной практики применялась 2-3 раза, 4.
Вообще вот за этот срок.
Всего, потому что эта норма предполагает некую экстраординарную меру, когда злоупотребление столь существенно, столь значительно, когда существующими механизмами его остановить невозможно, и нужно эту ситуацию пресечь, но в дальнейшем совершенствуется налоговое законодательство, потому что вопрос прозрачности условий, он является первостепенным. В нашем же случае вот эта общая антиуклонительная норма, она используется налоговым органом постоянно, и, соответственно, у налогоплательщика нет окончательного понимания, как налоговый орган истолкует конкретные действия налогоплательщика. То есть здесь вопрос не только в общем подходе и в концепции, но и в том, как это реализуется на практике.
Вот так вот. Тогда у меня, в общем-то, глобальный вопрос. Так через сколько это дело будет дорегулировано, доделано и вот доведено?
Ну, амнистию проведут.
Нет, а может быть сначала до, а потом амнистия. Вот сначала доделаем, а потом уже амнистию объявим.
Знаете, прогнозировать скорость прохождения нормативных актов через Государственную Думу очень тяжело. Некоторые инициативы пылятся годами и возвращаются на доработку, и все совершенствуется. А некоторые принимаются с потрясающей оперативностью, когда того требует момент.
Ну вот будем считать, что момент налогообложения этого требует, поэтому скорость будет достаточной. Давайте сейчас сделаем короткий трехминутный перерыв. Мы еще не договорили про транспортный налог. У нас сегодня прям столько налогов, что прям, видимо, всю программу будем про них говорить. В общем, сейчас перерыв, после него вернемся.
В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
Программа «Юридическая консультация» вернулась в эфир радиофорум 104.5. Я напомню, что сегодня вместе со мной в этой студии Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов, и Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Я все-таки напомню координаты прямого эфира плюс 7-908-909-104.5, смс, ватсап и телеграм, вопросы на этот номер, пожалуйста. И прямая трансляция на канале горожане.разговор. Чат в трансляции зарегистрированным пользователям доступен. Пожалуйста, ваши вопросы и комментарии туда также. Закончили мы обсуждать в первой части налоговую тему на моменте необсуждения и неуспевания обсудить в первой части как раз транспортный налог. Так вот, в Госдуме в очередной раз прозвучало предложение отменить в России транспортный налог. Предложение сгенерировала группа депутатов фракции ЛДПР. Авторы утверждают, что потребность в отмене транспортного налога продиктована современными экономическими реалиями. Что мы еще не отменили в транспортном налоге? Куда его еще отменять? Он и так обнулен, по-моему, в большинстве регионов, по крайней мере, для массового, скажем так, автовладельца, для тех, кто не хочет покруче, подороже и помощнее.
Инициатива с отменой транспортного налога далеко не первая. Мы слышали о ней, если не ошибаюсь, в 2018 году, в 2019, тогда инициаторами была «Справедливая Россия». И мысль эта витает очень активно в умах законодателя и имеет под собой, ну, определенные основания. И вполне логично звучат рассуждения, эти рассуждения сейчас звучат у инициаторов из ЛДПР, и раньше они звучали, что транспортный налог должен быть отменен, так как автовладелец, он и так платит налог, приобретая топливо, и он платит налог в виде акциза, который заложен в цене топлива. Соответственно, чем больше пользуешься транспортным средством, больше покупаешь топливо, больше несешь налоговую нагрузку. Покупаешь более эффективные автомобили, например, электромобили, не платишь акциз в составе цены на бензин. Здесь при всей логике, которая и вот последовательности, которая есть, не очевидно, что эта инициатива получит свое развитие, потому что первые попытки, которые, вот я повторюсь, были несколько лет назад, они застопорились на уровне правительства, правительство не дало свое положительное заключение. Нужно обратить, и когда последняя такая была инициатива, то говорили именно об этом: давайте мы повысим акцизы на бензин и отменим транспортный налог. Результат был вполне очевидный, транспортный налог сохранили, акцизы на бензин повысили. Поэтому не исключено, что механизмы здесь будут подобные. Но на что нужно обратить внимание, сама по себе отмена транспортного налога, она ведь имеет последствия не только для налогоплательщиков, но имеет последствия для бюджетной сферы. Потому что акцизы – это федеральный налог, и поступления, налоговые доходы от акцизов в соответствии с бюджетным кодексом поступают в федеральный бюджет. А транспортный налог – это региональный налог. Но важно даже не то, что он региональный, хотя…
А то, что деньги остаются в регионах.
А то, что в соответствии с бюджетным кодексом доходы от транспортного налога пополняют региональный бюджет. Соответственно, если региональный налог, транспортный налог будет отменен, в пользу федерального, в пользу акцизов, то это, помимо прочего, повысит и так немаленькую зависимость бюджетов региональных от федерального бюджета. Потому что многие, если не сказать большинство региональных бюджетов, они получают межбюджетные трансферты из федерального бюджета в виде дотаций, субсидий, субвенций, и только в таком виде могут как бы себя сбалансировать. Если региональный транспортный налог будет отменен без какого-то очевидной такой замены по налоговым доходам, законодательно закрепленной, то это снизит и возможности органов власти, субъектов федерации влиять на экономическую обстановку путем снижения или изменения налоговой нагрузки, в том числе по транспортному налогу, ну и повысит бюджетную зависимость. Но будем наблюдать, потому что с точки зрения, как и, скажем так, теории налогового финансового права, и с точки зрения здравого смысла, отмена транспортного налога с переложением налоговой нагрузки на акцизы выглядит более чем разумно.
Но при этом в Свердловской области всегда объясняли, вот транспортный налог – это наш с вами ремонт дорог.
Это такое объяснение, оно может быть, безусловно.
Но проверить статью расходования мы не можем.
Давайте так, транспортный налог не является специальным налогом. То есть все доходы от него попадают в бюджет Свердловской области по принципу единого котла. И мы не можем проследить, такой, законодательно нет такой прямой зависимости, что доходы от транспортного налога направляются именно на ремонт дорог. Это может быть закреплено на уровне программ, там, отдельных бюджетных программ, но на уровне бюджетного кодекса такого закрепления нет.
Следующая тема, которую хотелось бы обсудить в сегодняшнем эфире, это история с внеплановыми проверками бизнеса. Вот пока у нас действует мораторий, всем вообще история с мораторием понравилась, но так или иначе про контроль не забывают. Так вот, «Известия» пишут про проект постановления правительства, а этот проект постановления разработан Минэкономразвития. Регионы смогут внепланово проверять бизнес без согласования с прокуратурой. И дальше в этой инициативе сказано о том, что инициировать эти проверки руководство регионов может, а также омбудсмены детские. В чем суть вот этих вот самых внеплановых проверок? Потому что мы все-таки в первую очередь говорим о бизнесе. Мы не говорим о каких-то социальных учреждениях, бюджетных учреждениях, когда вот требуются какие-то оперативные такие меры. И почему не надо спрашивать на это согласие у прокуратуры?
Да почему не говорим? Как раз акцент есть и на бизнесе, и в этой инициативе, и на социальных учреждениях. Ну, речь идет о детских домах, в каких-то других социальных образовательных учреждениях. А в чем вообще вся ситуация? Мы видели, что инициатив было много по корректировке законодательства. Все, что касается каникул, наверное, все уже ощутили и прочувствовали, что практика вот амнистии или моратории на... Не амнистии, прошу прощения, моратории на проверки была признана эффективной, и анонсирован уже полный переход на риск-ориентированную модель проверок. Несмотря на те казусы, кейсы, которые позволяли и нам в эфире подмечать те или иные...
Мы в основном про пожары.
Да и не только пожары. То есть, несмотря на то, что для бизнеса это вроде как правильно, это рационально, но тем не менее ситуация где-то дает сбой. Все-таки в общем и целом диагноз был поставлен в качестве правильной меры. Ну и мне кажется, поскольку это началось больше 10 лет назад, ну что ж, 10 лет непонятно чем занимались, наверное, единственный вариант подведения итогов, что все изменения контрольно-надзорной деятельности были правильные, с основой на риск-ориентированный подход. Но общее правило, вот эти профили рисков, от которых зависит частота там, режима контроля, либо воздержание от него, не исключает, а наоборот предполагает докручивание ситуации в разных сферах. Там, где мы не можем себе позволить ситуации вот развиваться, и чтобы мораторий был непреодолимый, чтобы нельзя было пройти, либо чтобы дать возможность на месте как-то быстро вскрыть ситуацию. И именно с этим связана инициатива, подготовленная Минэкономразвития в виде проекта постановления, который позволит региональным властям, ну, в значительной степени главам регионов, инициировать проверки там, бизнеса, социальных учреждений без согласования с прокуратурой, имея в виду, что все-таки централизация, вертикаль власти очень серьезная, и мы видим, что после того, как говорится, все четко исполняют волю команды, импульсы федерального центра, то мы наблюдаем и делегирование, знаете, не только ответственности, а не только полномочий, ответственности. Прежде всего, ведь давайте подумаем, спрашивают с кого? Спрашивают за все, включая там явку на выборы местных региональных властей. Более того, это введено в их KPI. Просто введено там KPI. Давайте вот другой пример, не про контрольно-надзорную деятельность, а там объем там ввода жилья, там, а полномочия как бы, у муниципалитетов, допустим. Понимаете, в KPI зашито с точки зрения позитивной ответственности, что это должны главы отвечать, а полномочия – инструментарий. Про инструментарий это забыли, как бы отвечаешь, а инструментарий нет. Ну, извините, а как это делать? Ну, получается, как бы там не было там превышения полномочий или инициирования, ну, как-то что практика деловая в итоге расходится с содержанием закона. Поэтому, коли ты это вменяешь в ответственность, спрашиваешь за эффективность, ну, так надо дать какие-то полномочия, влиять на эту ситуацию. И влиять не только в каком-то позитивном плане, но и в негативном. Если есть острая проблема, соответственно, дается региональной власти полномочия в оперативном порядке, там немедленно в качестве реакции инициировать проверку бизнеса либо социальных там учреждений. И речь идет как про губернатора, так, может быть, какие-то другие структуры, но мы понимаем, что это все-таки не есть какое-то такое обыденное, ординарное полномочие. Это все-таки экстраординарное полномочие. Мы понимаем, что есть там система там, обратной связи оперативная. Ну, как говорится, у нас часто на федеральном уровне определенным образом реагирует Следственный комитет в силу принадлежности особого рода полномочий. Ну, а вот есть какой-то сигнал, значит, нужно главе взять и среагировать, назначить, инициировать ту или иную проверку. Ты знаешь определенный результат, но вот управляемость присутствует. Вот, наверное, этим и объяснены вот подобные инициативы.
Ну, хотя для меня, я объясню, почему для меня это несколько удивительно, просто потому что если мы берем какую-то ситуацию, которая вызывает в том числе общественный резонанс, неважно, это околобизнесовая тема или все-таки ближе к социальным учреждениям, то, что вы говорите про детские дома и подобные учреждения, это оказывается на страницах СМИ. Практически сразу же прокуратура сообщает, что по факту сообщения в СМИ организовано проверка. И вот здесь, вот, мне кажется, как-то руководство региона и прокуратура, они в этот момент поделят полномочия, кто все-таки назначает проверку, кто инициирует, или можно проводить две проверки, не согласовывая между собой.
Прокуратура, в принципе, эффективность и многогранность ее работы возросла, значительно возросла, но прокуратура находится в двоякой ситуации. Получается, они, с одной стороны, должны быть фильтром для проведения проверок, отсекать необоснованно, а с другой стороны, инициировать. Так вот эти два амплуа, они сложно сочетаемые, которые еще реализуются разными подразделениями. Поэтому все-таки прокуратура – это общий орган государев округ, что называется, общий орган надзора, которые должны вмешиваться в ситуацию, но мы должны воспринимать все-таки контрольно-надзорную деятельность не в качестве экстраординарной, что что-то случилось, а это вполне ординарная, обычная, текущая деятельность, и она должна быть настроена без вмешательства правоохранительных органов, а их вмешательство – это все-таки экстраординарное. Ситуация.
Ну, соответственно, тогда будем следить за прохождением этого проекта постановления правительственного. И дальше уже будем разговаривать, если оно все-таки пройдет и будет реализовано, будем разговаривать, как оно будет действовать на практике. У нас на самом деле около 10 минут до завершения эфира. Давайте перейдем к вопросам, которые у нас есть, несмотря на короткую и такую малорабочую, я бы сказала, неделю, потому что у всех весна, всем хочется праздника. Но мы про серьезное. Добрый день, спрашивает Дина. Мне исполняется 55 лет через месяц. Видела информацию, что с 55 женщин освобождают от налога на землю. У меня 6 соток. Это верная информация? И какие еще льготы есть?
Эта информация верная отчасти. Дело в том, что действующее налоговое законодательство, в частности налоговый кодекс в главе, посвященной земельному налогу, предполагает уменьшение налоговой базы по земельному налогу на размер кадастровой стоимости 600 квадратных метров. То есть, если в случае с нашей слушательницей те же самые 6 соток, они действительно будут освобождаться от налогообложения, но это не значит, что если вы приобретете еще какой-то земельный участок, или он у вас фактически есть в собственности, то все, что свыше 6 соток, будет облагаться налогом без каких-либо ограничений.
Можно ли в России зарегистрировать название товарного знака, обозначенного латинскими буквами?
Да, конечно, можно. Здесь нет каких-то ограничений, у нас присутствуют определенные правила наименований официальных на государственном, точнее государственных языках. А все, что касается товарных знаков, это же про коммерцию, про интеллектуальные права, конечно же, это допустимо. Более того, ну, наверное, каждый из нас в течение там, секунды какие-то ассоциации всплывут тех товарных знаков, которые мы наблюдаем в качестве элементов рекламы, вывесок, поэтому здесь ничего нет предосудительного, и речь идет не только про латиницу, надо сказать, но и кому какие больше могут нравиться языки.
Иероглифы. Вопрос от Алексея. Подскажите, пожалуйста, допустимо ли подписать акт оказания услуг еще до подписания самого договора возмездного оказания услуг?
В принципе, это возможно. Тут нет каких-либо ограничений. Если услуги фактически оказаны, то само по себе подписание акта выполненных работ, особенно если в нем будет указан перечень выполненных работ и стоимость оказанных выполненных работ либо оказанной услуги, то есть по сути будут все существенные условия то каких-либо проблем в связи с тем, что акт подписан до подписания договора, которым могут регулироваться, ну, например, гарантийные обязательства, либо какие-то там дополнительные условия, никаких проблем нет, и договор будет являться действительным, и факт выполнения работ также будет подтвержден подписанным актом.
Вопрос еще от одного Алексея, уже от другого. Может ли ООО, находящееся в процессе исключения из Единого госреестра юрлиц, по решению налогового органа, приобретать недвижимое имущество? Процедура только начата, и ООО не исключено из реестра.
Пока общество не исключено из реестра, то оно является полностью правоспособным, дееспособным в соответствии с гражданским законодательством и, соответственно, может заключать любые сделки, в том числе сделки, связанные с распоряжением либо приобретением недвижимости. Само по себе решение налогового органа о начале процедуры принудительного исключения никак не умаляет правоспособность такого общества, такого юридического лица, потому что сама процедура о принудительном исключении из ИГРЮ, все-таки это не дорога с односторонним движением. То есть общество может такое решение оспорить, может представить доказательства как бы своего существования и активной деятельности. И более того, приобретение объекта недвижимости будет одним из таких подтверждений. Поэтому никаких проблем с заключением договора я здесь не вижу.
Вопрос от Дениса. Умер единственный акционер. Должны ли, опять же, в единый госреестр юрлиц вноситься сведения о передаче акций, ранее принадлежавших единственному акционеру, в доверительное управление наследственным имуществом?
Слушайте, ну вот четких здесь правил не предусмотрено, но по смыслу и придаваемой практикой, которая вот в отношении этих норм установилась, сведения о доверительном управлении не вносятся в ЕГРЮЛ. Более того, ведь сама принадлежность акций в ЕГРЮЛе, она не отражается. Понимаете, это кто ведет-то реестр акционеров? Реестродержатель. То есть принадлежность акций в ЕГРЮЛе не отражается, а доверительное управление акциями будет отражаться. Это как? Ну, понятно, что именно вот в свете этого это не представляется возможным. Поэтому вот в таких трагичных ситуациях действительно нельзя допустить, чтобы был некий правовой вакуум, потому что акционер – это высший орган управления, и в целом ряде случаев без решения его обойтись нельзя. Поэтому, несмотря на то, что срок открытия наследства 6 месяцев, в корпоративных ситуациях в подавляющем большинстве случаев применяется институт доверительного управления, я так уж пользуясь случаем обозначу, решение соответствующее принимает нотариус, ну и руководствуется прежде всего интересами наследников, и их мнение принимает во внимание. Так вот, доверительное управление назначается, и в силу нотариально заверенного договора доверительного управления эти полномочия и реализуются без специального упоминания или санкции в ЕГРЮЛе.
Максим интересуется. Добрый день. У нашей организации есть несколько обособленных подразделений в Екатеринбурге и в Тюмени. Нужно ли в трудовом договоре с работником указывать адрес обособленного подразделения?
Ну, конечно, это существенная ситуация. Описание места работы включает и географическое именование. Ты на работу принимаешься куда? В Сыктывкар или в Сочи? Да? Ну, условно, поэтому это...
Хотелось бы иметь гарантию, что я туда хожу на работу.
Ну, понятно. Где-то осуществляешь трудовую функцию, это социальная гарантия, это существенные условия труда, поэтому, конечно же, индивидуализация твоего рабочего места, она должна быть. Но, понимаете, даже если этого нет, есть понятие фактически допуск к работе, фактически сложившихся отношений, то есть при любой спорной ситуации любые упущения на бумаге, они будут скомпенсированы той ситуацией, которая фактически сложилась.
Анастасия через YouTube спрашивает: мы заключили договор купли-продажи имущества с физлицом. В акте приемки-передачи отражено, что оно оплачено наличными. Будет ли этот акт доказательством оплаты, если в договоре указана безналичная оплата?
Ну вот что-то мне подсказывает, что вопрос не столь прямолинейный, как может показаться. Поэтому на первый взгляд, ну что ж такого? Конечно, в акте можно отфиксировать, что передано не только имущество, но и приведена оплата. Тем более, что расчеты с участием граждан не допускаются в подавляющем подавляющем большинстве случаев и в наличной форме, в отличие от расчетов между юридическими лицами, там, индивидуальными предпринимателями. Ну, казалось бы, что такого. Другой вопрос, что это в ординарной, в обычной жизни, а когда речь идет о спорах и каких-то вот больших там суммах, это может выглядеть как аномалия и несколько необычная в эпоху цифровых электронных расчетов, когда будет установлен, например, расчет там на миллионов...
Миллионов.
Сач.
На миллионов.
Да, или сто. Это ж, значит, а когда этот возникает вопрос? Когда, например, ситуация банкротства.
Откуда деньги?
А были ли деньги? То есть вопрос ставится о том, что, возможно, операция была безденежная, и она имитировала возмездность, а реально это было передано безвозмездно, абсолютно дадом. А, как говорится, создана ситуация вуалирования безвозмездных отношений. Этой забавная оговорка о том, что цать миллионов было передано в наличной форме, да столько не унести. И вот с этой вот аномалией приходится достаточно часто сталкиваться в процедурах банкротства, в каких-то корпоративных ситуациях. И надо сказать, что суды к этому относятся чрезвычайно критически. И, в принципе, это вызывает широкую улыбку, когда вот вопреки, как говорится, ну, каким-то деловой практике, обыкновениям, пытаются убедить, что убедительная сумма была передана наличными. В спорных ситуациях, скажу так, в это не верят. И надо очень серьезно потрудиться доказать, что это имело место быть, что был источник этих денег, откуда они были взяты и просто хранились под подушкой, не поверят, а что были сняты с банка. Они были переданы юрлицу, а что оно с ними сделало, сдало в банк или где они. То есть бремя доказывания реальности расчета в спорной ситуации будет лежать на тех, кто этот расчет осуществлял или якобы осуществлял. Поэтому, если речь идет о значимых, существенных расчетах, рекомендация однозначная – не рисковать, потому что будут сомневающиеся, которые, если им это будет интересно, смогут оспорить. Если же эта ситуация не конфликтная, небольшая, то законом это допускается.
Николай через YouTube интересуется. 4 месяца назад уволился, был устроен официально. Работодатель уже 4 месяца как не рассчитался со мной, трубку не берет, на контакт не идет. Что делать? Трудовая инспекция или прокуратура? Куда?
Ну, в данном случае поможет и трудовая инспекция, и прокуратура, но в конечном итоге, конечно же, это обращение в суд. Потому что в любом случае у нас любые государственные органы, они могут в рамках своих полномочий, конечно, могут повлиять на работодателя, но они не могут обязать его выплатить заработную плату, в отличие от суда.
От решения суда.
Если будет обращение в суд и решение суда, оно будет обязательным для исполнения, в том числе принудительного.
Последний на сегодня вопрос. Контрагент поставил нам товар несколькими партиями в разные дни. Мы провели экспертизу выборочного товара, выявили, что он ненадлежащего качества. Могут ли при предъявлении требований к поставщику быть учтены результаты выборочной экспертизы?
Ну, в первую очередь, конечно, нужно смотреть условия договора, как стороны договорились и как описали процедуру при приемке товара по качеству и процедуру проверки качества товара. Если же таких условий, прямых каких-то специальных условий не предусмотрено, то применяются обычные, скажем так, исходя из правил делового оборота, правила приемки товара, не зависит от того, что это за товар. Но если смотреть судебную практику, то суды принимают вот такую выборочную экспертизу как одно из доказательств при возникновении споров. Поэтому сама по себе выборочность экспертизы не является каким-то таким запретительным условием.
Все у нас на сегодня и с вопросами, и с темами. Я благодарю Андрея Винницкого и Олега Жгарева за то, что пришли в эфир юридической консультации. Через неделю мы снова в прямом эфире Радио Форум 104.5. До встречи.
Всего доброго.
До свидания.